Приветствую вас, церковь. Очень приятно находиться вместе с вами. Также очень приятно было быть на пикнике. Спасибо за приглашение. И Павел и Инга намного лучше играют, чем я. Я должен признать, мы проиграли от них, кажется, два раза. Поэтому нам есть куда расти мне. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно быть в русском общении, славить нашего великого Бога. Откройте мне со мной первое послание Петра, первая глава, и мы сфокусируем наше внимание на 3 по 5 стихи. Давайте мы сначала прочитаем текст. Первое послание Петра, первая глава, с 3 по 5 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Знакомый текст, мы уже говорили, некоторые истины из этого текста уже проповедовал я в прошлые разы. В этот раз мы сфокусируем наше внимание на стих, концовка стиха 2 и начало стиха 3. Вам всем известно, наверное, что в апреле произошло большое землетрясение в Непале. Вам знакомая история, что в том землетрясении около 8 тысяч человек погибло, 19 тысяч человек примерно были ранены, и около 2,5 миллиона людей остались без крова над головой. Представьте себе состояние этих людей, 2,5 миллиона людей без жилья, все, что нажито ими, потеряно в результате одного землетрясения. Это состояние беспомощности, безнадежности, состояние ужасное. Примерно в таком же состоянии находились люди, которым Павел Петр пишет. И он им пишет вот это послание их ободрить, их утешить и наставить их, чтобы они уповали на благодать Иисуса Христа, чтобы они смотрели на вечное. Они то же самое, как и люди в Непале, потеряли все. Они были высланы из Рима императором Клавдием, и в этих новом регионе, куда их выслали, они чувствовали себя, чувствовали неопределенность, неуверенность, несправедливость со стороны властей, притеснение, трудности. Вот именно в этих обстоятельствах они получают это письмо, которое должно их ободрить. И Петр им пишет, чтобы вы стояли твердо в благодати, чтобы вы ценили даром Иисуса Христа превыше всего. Все земное, оно проходит, приходит и уходит. А то, что должно, в чем мы должны стоять твердо, это в спасении нашем, в уверенности, что Христос Иисус наш Спаситель, и мы будем вместе с ними, с Ним в вечности. И поэтому в этом стихе, в этих стихах, точнее, в этом отрывке, он напоминает им четыре истины о возрождении. И мы говорили уже о первых двух, что первая истина – это источник возрождения является сам Бог. Бог сверхъестественным действием дает жизнь человеку. Человек рожден мертвым во грехе, он живет для себя, он ненавидит Бога. Все люди такие, без Иисуса Христа. И Бог, мало того, что человек ненавидит Бога, но Бог гневается на человека, потому что человек противится Ему. И когда Бог начинает работу в сердце человека, решение этой проблемы, этого греха и этого состояния рабства против Бога, только преклонение пред Богом и возрождение, которое делает Бог. И мы говорили об этом, и поэтому Петр славит Бога, благословен Бог, который дал нам возрождение. Стих 3. Это мы, об этом мы говорили в прошлые разы, кажется, два раза назад. В прошлый раз мы говорили о причине возрождения, почему Бог спасает, почему Бог решает дать возрождение, почему Бог решает спасти именно вас и меня. Мы все когда-то ненавидели Его, бежали в ад, противились Ему, жили для себя. И Бог изъявил нам свою милость просто потому, что Он захотел. И здесь так и написано, что по Своей великой милости Он нас спас. Мы ничем не отличаемся, мы не лучше других. И Бог явил нам свою милость вместо Своей справедливости. По справедливости мы заслуживали наказания, но Он стал нашим любящим Отцом, потому что Он милосердный Бог. И Он это проявил в Иисусе Христе, свою милость. Иисус Христос взял наше наказание. Иисус Христос взял гнев Божий. И веруя в Него, доверяясь Ему, мы стали детьми Божьими. Мы были рождены в Божью семью, и Бог нас стал нашим Отцом. И третье, о чем мы будем говорить сегодня, третья истина, которую Петр напоминает своим читателям, и он пытается их ободрить, это награда возрождения. И посмотрите в текст. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, мы об этом уже говорили, Он возродил нас к награде. И здесь две параллельные мысли. Посмотрите ваш текст. К упованию живому и к наследству нетленному, чистому и неувидаемому. То есть две параллельные мысли. К надежде живой или к упованию живому. Надежда и упование – это синонимы. Либо к наследству нетленному, чистому и неувидаемому. Вот эти две параллельные мысли здесь, в этом отрывке. Это награда возрождения. Когда все люди во Христе Иисусе, кто познали Его по-настоящему, они имеют надежду живую, и они имеют вечное наследие. И об этом мы сегодня поговорим. Люди мира сего, я вам напомню, они абсолютно без надежды. Ефесянам 2 глава, Павел пишет, что вы были, когда вы были без Христа, когда вы были отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды. Все люди вне Иисуса Христа, даже, может быть, они религиозные люди, но если они не познали Иисуса Христа, они не имеют надежды, Библия говорит. Они безнадежны. И на самом деле, если остановиться и задуматься, для чего я живу, без Бога нет причины существования, нет смысла жизни, если Бога нет. Если вы об этом сомневаетесь, вы можете прочитать книгу «Экклезиаст», которая пишет «Под небом, под солнцем, точнее, нет смысла жизни. Удовольствие, мудрость, богатство, взаимоотношения с людьми, работа, ничего не имеет. Все теряет смысл, все бессмысленно, если Бога нет, если мы не знаем Бога, если наше состояние до сих пор в противлении с Ним. Поэтому люди мира сего, они все без надежды. Вы можете сказать, Дима, это неправда. Я хожу на работу, я хожу в университет, и люди радостные. Но на самом деле, братья и сестры, реальность в том, что люди скрывают свою безнадежность. Либо они настолько повязли в этой суете жизни, что они даже не могут остановиться и подумать, для чего я живу на этой земле. Посмотрите стих 18, 1 глава Петра. И он пишет им, очень интересно, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни». Кровь Иисуса Христа искупляет нас от суетной жизни. Вот эта суета жизни, люди бегают, как белки в колесе, не могут остановиться и подумать, для чего я живу? Есть ли Создатель? А если Он есть, какое мое отношение с Ним? И люди бегают за богатством, удовольствием, положением в обществе, властью. И все это как мыльные пузырьки. Вы, наверное, знаете, если у вас есть дети. Дети бегают за этими пузырьками, они пытаются их словить, и их нету, они исчезают навсегда. Вот все смысл жизни, который люди имеют вне Иисуса Христа, это как мыльные пузырьки, они бегают за ними, потом наступает смерть, или наступает несчастье, трагедия, землетрясение, и все исчезло. Поэтому нет надежды, как только в Иисусе Христе. Вы также можете поспорить и сказать, ну, я знаю людей, которые строят планы, ходят на вечеринки, они ездят в отпуска, у них как бы хороший брак, но они без Иисуса Христа, разве это не смысл жизни? Опять же, они не задумались над смыслом жизни. Я прочитаю вам философа. Философы – это те люди, которые ничего не делают, они только думают, в чем смысл жизни. И они размышляют об этом, они... Я не знаю, что они еще делают. Может, учат где-то в семинариях каких-то либеральных. Философы в Древней Греции, они пишут следующее. Послушайте. Лучше всего никогда не родиться. А если уже рожден, то лучше всего умереть при рождении. Два варианта. Также они верили, что жизнь – это солнце, как солнце. Оно восходит и заходит. Оно только на мгновение. И потом его исчезает. и наступает вечная тьма. Очень много надежды в этих выражениях философов, да? И поэтому, братья и сестры, те культуры, которые вне христианства, и язычники в древнее время, они испытывали вот это отчаяние, потому что не знали Иисуса Христа, не знали надежды. Но Бог своим детям, если вы во Христе Иисусе, дает живую надежду. Посмотрите, стих 3. Он, да, к упованию живому возродил нас. Упование живое. Почему оно живое? Посмотрите, основание упования живого, потому что оно основано на Иисусе Христе. Точнее, основано на Его воскресении. Иисус воскрес из мертвых, поэтому надежда живая. Он не может умереть, Он всегда вечный, Он всегда будет жить, и надежда наша в Нем вечна и никогда не поколеблется. В Нем основание, в Нем твердое место. He is the rock, да? Мы поем английские песни. Он камень, который не поколеблется и никогда не уйдет, потому что Он вечный. Я зачитаю вам 1 Коринфянам 15 глава, когда Петр, точнее Павел здесь уже пишет о воскресении. Послушайте, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Если нет воскресения, мы должны разойтись по домам и пить, гулять, завтра мы умрем. Нет смысла жизни. Воскресение Иисуса Христа является камнем, является одной твердостью нашего уверенности и надежды на будущее, на вечность. Далее Павел пишет, тоже 1 Коринфянам 15 глава, 17 стих. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Нет воскресения, нет спасения. Мы до сих пор под гневом Божьим». Стих 18, он пишет, «Поэтому и умершие во Христе Иисусе погибли». И 19 очень интересно. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Вы слышали, наверное, это выражение. Люди говорят, ну, допустим, когда в споре с атеистами говорят, ну, может быть, христианство неверно. Ну, я ничего не потерял. Я жил хорошо, морально, у меня была семья, я не гулял, ничего не делал. То есть я ничего не потерял, даже если оно неверно. Эти люди, они несчастные. Посмотрите, этот стих говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы не сомневаемся, может быть, будет что-то в будущем, либо нет после смерти. Мы уверены, что Христос нас ожидает, и наше упование, надежда в Нем. Если только в этой жизни мы надеемся на Христа, тогда пустое наше христианство. Не приходите в церковь. Зачем? Но если Христос воскрес, и мы убеждены, что в вечности будем с Ним, то Он наше основание, Он наша уверенность, Он наше укрепление. И даже в лицо смерти христианин будет твердо стоять на этом основании. Он будет надеяться на Бога, он будет надеяться на вечное спасение. Помните, Петр пишет, точнее, Павел пишет фессалоникийцам, он говорит, не скорбите, когда кто-то умирает, как прочие, не имеющие надежды. Все не имеют надежды, но вы, христиане, не скорбите. Почему? Потому что если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Надежда в Иисуса Христа основана. Надежда на будущее, надежда на вечность, на воскресение Иисуса Христа. Он воскрес, и Он воскресит и наши тела. И Он даст нам жизнь вечную. И все, что происходит в этой жизни, неважно, какие испытания, если вы были даже на том месте, либо здесь землетрясение будет. Если это случится с нами, если вы во Христе Иисусе, вы будете твердо стоять и верить в Него. Ничего вас не поколебит, потому что оно не зависит от обстоятельств, оно не зависит от положения в обществе, оно не зависит от финансового состояния, оно не зависит от культуры, оно не зависит, как вы выглядите. Оно зависит, если вы знаете Иисуса Христа, и вы уповаете на Него. Я хотел бы спросить вас, дорогой друг, знаете ли вы эту надежду? Доверяетесь ли вы Иисусу Христу? Имеете ли вы это твердое упование? И бежите ли вы ко Христу, когда что-то плохое случается? Потому что только в Нем это твердое основание, на котором мы можем стоять. Второй пункт, вторая параллельная мысль здесь – это наследство вечное. Итак, у меня осталось 3 минуты, мы быстро пройдем. Наследство вечное. Это богатство вечное. То, что Бог, Отец, дает нам. Отцы готовят наследство своим детям. Это обычно так есть в обществе, даже в нашем обществе, здесь. Наследство Бог держит для нас. И оно не земное, оно вечное. Эти люди, как я уже сказал вам, у них все конфисковали. Они были абсолютно без надежды, абсолютно без имения. И Павел им пишет, Петр точнее, им пишет и говорит: ну и что, что у вас ничего нету? Ну и что, что у вас нет состояния, нет положения в обществе? Не важно то, что вы имеете, чем вы обладаете, а важно, что вы имеете на небесах. И посмотрите, он квалифицирует это наследство тремя прилагательными. Во-первых, это наследство, оно нетленное, оно не подлежит смерти, влиянию смерти, влиянию разложения. Опять же, все проходит, но наше наследство на небесах, оно вечное, оно не подлежит смерти. Также оно чистое, посмотрите, второе определение, оно не подлежит влиянию зла, оно безупречное, без никакой моральной нечистоты. Все в этом мире, оно нечисто. Даже наши хорошие дела, и мы христиане, все равно есть какая-то мотивация нечистоты в нашем сердце. Но представь себе то наследство, которое Бог нам приготовил, абсолютно безупречно, абсолютно чисто. И третьих, оно неувядаемое. Посмотрите стих 24, то же самое глава. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как трава на земле, засохла трава, или увяла трава, и цвет ее опал». Это земное все, наше тело. Но то наследство, оно неувядаемое, оно не подлежит влиянию времени, оно не засыхает. И мало того, что это наследство такое чистое, совершенное, оно не подлежит влиянию зла и времени, оно еще гарантируемое Богом. Стих 4, последняя часть, говорит: хранящемуся на небесах для вас. Оно хранится Богом для нас. Бог сам гарантирует, что мы его получим. Никто и ничто не заберет его от нас. Поэтому, братья и сестры, христиане должны устремлять на свой взор на вечное наследие. Очень сложно применить эти стихи к нам, потому что мы очень богатые. По стандартам всего мира мы очень богатые. И даже я, семинарист, очень богатый по сравнению со многими и многими, многими странами мира. Очень сложно применить, поэтому я скажу так, братья и сестры, если у вас нет наследия, это хорошо. Вам намного легче стремиться на небесное, смотреть, взирать на вечное. А у тех, кого есть наследие и богатство, очень легко быть привязан ими. Есть некоторые христиане, которые у нас так живут, что ты думаешь, что они здесь всю вечность проживут. Наша вечность там, а они вложат настолько все свое время и ресурсы в свое имение, в свое земное, что забывают о вечности и о том, что нужно вложить в вечность. И мы должны быть как люди, которым послание к евреям написано. Послушайте эти слова. Автор к евреям пишет: они расхищение имения своего приняли с радостью, зная, что есть у них на небесах имущество лучшее и неприходящее. Они говорят: о, мое имение я даю, потому что я убежден, что в вечности ожидает мне наследие Бога. И вы знаете слова Иисуса Христа. Он сказал: не собирайте себе сокровища на земле, где моли ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. И я хотел бы вас спросить также, братья и сестры, куда вы инвестируете ваши ресурсы, ваши деньги, ваше время на то, что временно, на то, что земное, либо на вечное? В чем ваше упование? В вашем банковском счету, либо на Отца, который не оставит и позаботится о вас. И опять же, это нормально иметь машину, хороший дом и сбережения. Но человек христианин должен быть всегда готов все отдать ради Иисуса Христа. Гонения придут, и ты должен все отдать, потому что Христос Иисус – высочайшая драгоценность для вас. Я хотел бы закончить иллюстрацией одной. На этой неделе меня попросили поехать в один дом. И это один из членов церкви нашей, Грейс. Попросили меня поехать в его дом, он только умер. И я, наверное, был один из первых людей в его апартменте. Мне нужно было записать все, что у него есть в доме, потому что он все пожертвовал церкви. Ну вот, ходя по этому дому и видя еда свежая, зубная щетка, зубная паста, все свежее, все как будто недавно здесь человек был. Хотя он был христианином, я нашел его записи, проповедей, и слава Богу, что он сейчас во Христе, мы должны радоваться за него. Но просто это была хорошая иллюстрация, что все, что он нажил, оно все сейчас передастся другим людям. Оно все передастся, скорее всего, семинаристам бедным. Но я ходил по той квартире и размышлял, в чем смысл моей жизни как христианина. Все проходит, братья и сестры. И все, что он нажил, даже свои сбережения, он пожертвовал церкви. И слава Богу, это хороший пример для нас. Но я подумал о своей жизни, куда я влаживаю свои деньги, свое время, свои ресурсы. И мы должны размышлять об этом и думать, живем ли мы для Христа, имеем ли мы это упование в Нем. Давайте помолимся.